а впереди еще 2 года. Ушли самые долгие месяцы блокады, зима 1941 и весна 1942 года. Они-то в основном и унесли жизни ленинградцев, которые умерли в городе, или какое-то время спустя многие уже в эвакуации. Выходил из зимы, из холода и голода Ленинград трудно, но выходил. Надо еще было спасти себя от весенней эпидемии, убрать с улиц трупы, нечистоты, все, что оставили голод и бессилие истощенных людей, руками их же обессиленных. Ленинградцы шли на очистку города, как на фронте шли в атаку. Надо было очистить дома, дворы, квартиры и не умереть весной, летом от неизлечимой глубокой дистрофии и не дать умереть другим. А тут снова опасность, ожидание вражеского штурма, и злобные ночные и дневные обстрелы, слепые по площадям и прицельные по трамвайным остановкам, госпиталям, кинотеатрам. Да, смерть глядела этой зимой в самые наши зрачки. Глядела долго и неотрывно, рассказывала Ольга Бергольц выжившим ленинградцам про них самих, как рассказывают человеку про кризис болезни, когда он миновал. Но она не смогла загипнотизировать нас, как гипнотизирует удав намеченную жертву, обезволивая ее и покоряя. Фашисты, заславшие к нам смерть, опять просчитались. Город чувствовал себя как человек после тяжелейшей болезни. Слабость, но и невероятный прилив душевных сил, жадность к жизни. Я работала санитаркой в эвак-госпитале номер 68 на углу Большой Пушкарской, пишет Вера Ивановна Павлова из Тосно. Ни воды, ни света. Почти у всех был голодный понос. И вот в такой палате почти умирающие вдруг закричали: «Ребята, победа! Ура! Ура!» Это был апрель 42-го года, по-моему, 15 апреля. И полезли кто как мог к окнам. «Ура! Победа!» Оказывается, зазвенел трамвайный звонок, и пошел трамвай, который всю зиму стоял на Большом проспекте. Если бы вы видели, сколько было радости, кто посильнее говорили: «Это уже победа!» Убеждали, объясняли. В некоторых записях и дневниках звучит восторг, ликование летних дней 1942 года, когда на город хлынули потоки солнечного света, запоздалого тепла, зеленые листочки появились на ветках, трава брызнула из развороченной земли. Такая вот безоглядная, нерассуждающая радость вычитывается в дневнике 19-летней Галины Бабинской. 27 июня 1942 года. Город. Как хочется писать о нем, о нашем Ленинграде. Тот, кто не перенес эту зиму здесь, не чувствовал, не перенес всех ее трудностей на себе, не может понять радости ленинградцев, наблюдающих возрождение своего родного города. Об этом хочется говорить и говорить без конца, говорить об этом возвращении к жизни. Сейчас, в особенности, оживление города заметно на каждой мелочи. Незаметно это для постороннего глаза, для глаза, не видевшего Ленинград зимой. Улицы и проспекты совершенно чистые. С шумом и звонками. Как приятно слышать эти звонки, сидя дома у окна за работой. Итак, со звонками пробегают мимо сверкающие чистотой стекол трамваи. Всего несколько маршрутов, но все-таки это настоящий трамвай. И сколько человеческих жизней спас трамвай. Трамвай спас жизни, а прежде говорили наоборот. Да, нам понятно это выражение. Трамвай спас жизни. На трамвайных остановках толпы. На улицах снуют взад и вперед деловые люди. Но есть и женщины нарядные, мужчины, женщины, ребятишки. В садике у театра особенно нарядна публика. Женщины с модельными прическами, в изящных туфлях, в изящных платьях всех цветов радуги, мужчины в начищенных костюмах, в нарядных ботинках, но главным образом военные. На некоторых девушках исключительно складно сидят шинели. Девчата здоровые, румяные, веселые. В кассах кинотеатров и театров в музыкальной комедии очереди. Перед началом спектаклей у подъездов собирается большая толпа неудачников, не имеющих билетов. В саду Дворца пионеров концерты джаза Клавдии Шульженко и Владимира Коралли. Открывается сад отдыха. Дает концерты филармония. На улицах группа людей возле очередного номера свежей газеты. Народ заходит в промтоварные продуктовые магазины. Продавщицы в чистых белых халатах. На полках чистые белые занавески. Продукты выдаются в срок и без очередей. А на углах чистильщики сапог. Парикмахерские полны дам на маникюр и горячую завивку со своим керосином. Или, как вспоминает Локшин пословицу тех дней, «заходите с керосинками, выходите блондинками». Вот как оно воспринималось после плакатной зимы. Здесь все гиперболизировано. Но преувеличенность эта, ликование, умиление, жажда видеть, находить только хорошее, показывает не столько весну и лето 1942 года, сколько лютость ушедшей зимы, нечеловеческий ужас пережитого. То, что очистили город, что ослабевшие руки сумели поднять лом, воткнуть лопату, вывести тачку, было чудом. Сегодня издали это воспринимается естественно. Вышли, выходили день за днем люди во дворы, на улицы, площади, скололи лед, убрали завалы грязи, отбросов, нечистот, вывезли, вычистили, отмыли. Что-то похожее на теперешние апрельские субботники. Но тогда у самих же ленинградцев результаты работы вызывали изумление. Они не предполагали, что сумеют это сделать, что осилят. Секретари райкомов, председатели райисполкомов знали, что сделать это необходимо, но не понимали, каким образом высохшие, вялые от слабости, похожие на призраков, люди смогут справиться вручную, без механизмов, машин, с таким гигантским трудом. Почти у каждого блокадника бережно хранится справка, которую давали тем, кто участвовал в очистке города. Как же было в городе летом 1942 года? Город грелся. Люди стояли, сидели на солнышке, стараясь прогреть замерзшее, казалось, до самых костей тело. Холод выходил медленно, долго. До июня стены домов еще дышали холодом. Солнце было также и светом, от которого отвыкали. Люди наслаждались ярким светом, открывали окна, забитые фанерой, завешенные одеялами, тряпками. Солнце беспощадно высвечивало внутренности комнат, закопченные стены, потолки, обломки несожженной мебели, вывороченный на дрова паркет. Буржуйка. Тряпье на кроватях, диванах, грязь, грязь, нечистота, обломки, осколки стекла, посуды, следы бомбежек. Опустели книжные полки. Повсюду проступали следы потерь и смертей. Во что превратились лестницы, дворы? Крыши продырявлены, прожжены зажигалками, пробитые осколками. Из всех окон торчали трубы буржуек. Открылись от снега развалины остовы горелых домов. Человеку нужна возможность оглядеться, увидеть себя и ужаснуться. Это было необходимо. Город оживал. Откуда-то появились силы, заготавливались дрова, торф для электростанции, исчезли очереди за водой, заработал водопровод, не везде, но в дома один за другим стали подавать воду, хотя бы в нижние этажи. Открывались бани, прачечные, стали изготавливать подошвы, их штамповали из старых автомобильных и авиационных покрышек, реставрировали одежду, стали шить пальто, костюмы, делалось много. Однако обстрелы продолжались. И бомбежки. Питания не хватало. На скудном пайке истощенный организм не способен был полностью восстановить силы. Давали куда больше, чем зимой. Уже с 11 февраля 1942 года ленинградцы начали получать рабочие 500 граммов хлеба, служащие 400 граммов, дети и иждивенцы по 300 граммов. Стали выдавать крупу, сливочное масло, и все же этого было недостаточно. Питания не хватало, нужны были витамины, овощи. На нашем дворе на дереве появились первые листики. И вот из окна своего дома я вижу, подошел к дереву гражданин, стал срывать эти листья и класть в рот, а затем открыл портфель и начал бросать листья в портфель. Это дерево и сейчас стоит около стены дома в нашем дворе. Вера Яковлевна Бокина. В парках и садах невозможно было увидеть ни одного одуванчика. Из листьев одуванчика варили щи, из корней мясистых, сочных делали лепешки. За одуванчиками приходилось ездить все дальше, в Удельную, Озерки. По знакомству 12-летнюю Марину Ткачеву пропустили за одуванчиками в зоопарк. Она не может забыть, как там она ранним летом 42-го года увидела живого бегемота. Как раз соседка, которая пригласила ее, она работала в бегемотнике, и спасла бегемота. Это тоже одна из правдивых ленинградских легенд, о которой, к сожалению, Марина Александровна подробностей не знает. Помнит лишь свои страхи и восторг, с каким миновала клетку, косясь на бегемота. Помнит, как потом соседка вывела ее на траву к одуванчикам. И помнит еще, как проходила служительница и что-то сердитое пробурчала насчет этих одуванчиков, которые, мол, растаскивают посторонние. Она имела, наверное, в виду интересы засадовских зверей. На рынках стали траву разную продавать. По 30-40 рублей за 100 граммов щавеля просят. А то и хлебом давай. Я купила крапивы и сварила щей. А на следующий раз лебеду сварила. До чего голод довел людей? Смотришь, на вид приличная дама. Нагнувшись, щиплет травку и кладет в рот, как коза. Из дневника Ольги Ефимовны Эпштейн. Люди мылись в банях, приводили себя в порядок, чистили свои жилища, вскапывали огороды, заготавливали дрова и исподволь готовились к следующей зиме. В июле 42-го года Филиппова получила самый для нее дорогой подарок — пакет лебеды. В то время это был драгоценный дар. Но тут важно и что предшествовало этому подарку. Любовь Михайловна до сих пор волнуется, стоит коснуться того случая. А дело обстояло так. Зимой пришло к ней письмо с фронта от ее товарища по горкому комсомола Ковбаса. Он спрашивал, чем можно помочь его жене и дочери. Филиппова сама получала 200 граммов хлеба. Что она могла? Но она была женщиной огромной энергии и собранности. Недаром все эти годы она руководила парторганизацией Государственной публичной библиотеки. «Думаю, пойду я к Попкову, председателю горосполкома. Пойду к Петру Сергеевичу. С чем пойду? Использую свой депутатский билет. Ведь не для себя, для помощи». И действительно, написали записочку на тамбовский холодильник. 200 граммов сухарей, плиточка шоколада, сушеная картошка, какая-то крупа. Я к Попкову в Смольный рано утром пришла, оттуда на Тамбовскую. Я такая была счастливая, что столько получила. Только бы мне застать родных Ковбаса живыми. Илья Кириллович был комиссаром какой-то бригады. Дошла я до Невы, уже вечер. А чтобы сократить расстояние, не через мост пошла, а по Неве. Там к Александровскому саду была дорожка. Вьюга страшная. И вот вы знаете, этот самый страшный момент в моей жизни. У меня пакет, там шоколад. Я иду через него и уже падаю, как бы не съесть. Этого чувства я вам передать не могу никакими словами. Страшный случай. У меня там шоколад и сухая картошка, а я должна донести, понимаете? Иду через него. Вьюга задувает, думаю, мне уже не дойти. Как я тогда с ума не сошла, не знаю. И все-таки я иду, иду, иду. Вот улица Ленина. Нашла этот самый дом, поднялась на третий этаж, ищу комнату, где они жили. Это была коммунальная квартира. Вхожу. Мне стало легче, что я донесла. Борьба с собой была для вас труднее, чем с вьюгой. Этого не передать. Это было страшно. Когда я переступила порог этой комнаты, мне стало легче, что я донесла. Я такая же голодная, такая же больная. Я не могу двигаться, но уже счастливая. Думаю, были бы только живы. Вижу с одной стороны кровать, с другой стороны кровать. Спрашиваю: «Ксения Петровна, Люся?» В ответ слабый голос Ксении Петровны и более сильной девочки. «Я вам от отца принесла привет. Ну, знаете, что тут было? Мало того, что счастье преодоления. Я какой-то стул очередной, какие-то книги оставшиеся вытащила, растопила буржуйку, поставила кипяток. Они, конечно, поднялись. Мы сели около этой буржуйки, они меня угощали, и я уже, не стесняясь, поела, потому что я иначе с улицы Ленина до публичной библиотеки не дошла бы. Это был очень счастливый случай. К счастью, они обе выжили. Потом мне удалось их отправить на Большую Землю, эвакуировать, тоже через горком партии. И вот самый дорогой подарок, который я получила в блокаду. Я прихожу домой, лежит большой-большой пакет Любови Михайловне Филипповой. Я уточняю, это когда они встали и окрепли весной. Я их после отправила. Они тот паёчек разделили и обе выжили. И жили уже на Крестовском острове. Были на своих ногах. Собрали там лебеду, и весной 42-го года вот такой большой пакет принесли мне и трогательное письмо. Из этой лебеды мы наделали таких котлет. Такой у нас был пир. Ведь они уже умирали обе, девочка и Ксения Петровна. И тот паёк, который я принесла, и они постепенно ели, их все-таки спас, я так считаю. Еще помню какие-то одуванчики, которые мы тоже ели, но главное — лебеда. Одуванчики в салат, а из лебеды очень хорошие можно было сделать котлеты. Это был роскошный подарок. Рассказывает Игнатович. В первую весну 42-го года, когда появилась трава, то народ как будто превратился в животных. Любую траву срывали и ели. Ни одной травки в Ленинграде не оставалось под забором. Однажды мы с одной из сотрудниц, Софьей Хатановой, поехали в ботанический сад. Хотели договориться с ними, чтобы разные травы посылать им на анализ. Надо было выяснить, какие травы ядовитые, какие не ядовитые. Ботанический сад был закрыт на замок. Мы позвонили. Когда мы туда вошли, увидели купырь вот такой высоты. Господи! Нас попросили подождать, пока придет научный сотрудник. Мы же стали этот купырь есть с таким удовольствием. Купырь — это трава? Трава. Листья ее похожи на листья моркови, и мы этого купыря так наелись. Никто не трогает, везде пусто. И мы ели. Когда вышел к нам Никитин, нам стало неловко. Мы договорились, что травы они на анализы, конечно, будут посылать. Мы его спросили, а можно нам купыря нарвать? Он говорит, это же сорная трава. Я говорю, ну все равно. И вот мы с ней набили две сумки, принесли в лабораторию, наелись все и были счастливы. С таким удовольствием ели эту сорную траву. Купыря наелись. Июнь месяц 1942 года. С каждым днем организм слабел, хотя хлеба прибавили, я уже получала 400 граммов в сутки. Но есть еще больше хочется. Бомбежки, обстрелы, воздушные тревоги продолжались. Но было хорошо тем, что мы грелись на солнышке, как мухи. Июль месяц 1942 года. На улице тепло, распустились деревья, выросла трава. Мы с мамой и другие ходили на кладбище и собирали какие-то корни, варили и ели. Крапивы и травы почти не было, так как голодные люди собирали все для питания. Из дневника Ульяны Тимофеевны Поповой. К тому времени Ульяна Тимофеевна начала работать в столовой кассиром. Рассказывая о своей работе, она вспоминает и меню, и обстановку столовой того времени. Давали щи из сушеной морской капусты и дрожжевой суп. Давали кашу на 200 граммов талон, а также выдавали на номерные талоны дополнительно шротовую запеканку. Тарелки вылизывали. Вечером я клеила вырезанные талоны по 100 штук на бумагу. Клеить талоны было не на что. Не было бумаги, клеили на газеты или на старые ноты, которые кто-то приносил. Что не рассказ, то свое, не похожее на другие восприятия весны 1942 года. По-разному люди выходили из блокадной зимы, по-разному оживали. Не ко всем возвращалась вера. Было интересно обратиться к наиболее полному из всех дневников, как встречал весну и лето 1942 года на малом радиусе Князев. В записках его чувствуется усталость. Он все время подбадривает себя, обнадеживает, но это все труднее дается ему. 26 мая 1942 года. Плохо здоровье академика-физиолога Ухтомского. У него на почве запущенной цинги началась гангрена. Врачи считают его положение безнадежным. Здоровье академика Крачковского все время колеблется, как пламя свечи. На днях у него был консилиум. Его взяли под наблюдение лучшие врачи города. 3 июня. Около нашего архива разломаны ворота на дрова. Некоторые охотники выпиливают балки на чердаке. Самый страшный для быта ленинградцев вопрос, как просуществовать зиму. 12 июня. На моих глазах от голода погибает Матрена Ефимовна, наша бывшая домработница, которую я взял временно на службу. Она на иждивенческой карточке. Сегодня она вся почернела. У нее, как она призналась мне, начался голодный понос. Он изо всех сил хочет сохранить объективность. Он тщательно отмечает все хорошее, любые успехи, приметы возрождения жизни. 22 июня. На грядах в Румянцевском сквере поднялись всходы. Совершенно не встречаю транспорта с покойниками, ни ручного, ни автомобильного. Вероятно, не в те часы провозят, когда иду на службу. Вижу немало людей и не старых, с трудом передвигающихся. Некоторые держатся даже за стенки дома. Напротив нашего дома, на самом берегу, продолжают женщины рыть траншеи. В городе, по крайней мере, на моем участке, малом отрезке радиуса, очень чисто. Каждый день подметают. Дворники сплошь женщины. В Академию художеств в одном окне сегодня маляр вставлял стекло. 28 июня. Большая тревога на сердце. Под Севастополем непрерывные ожесточенные бои. Писать ли дальше записки? Слишком они становятся тяжелыми. Нам, современникам, не видно всего, а то, что мы видим, может быть, совсем не то, что должно войти в историю. Нужны ли такие записки, как мои? Не очень ли они односторонне, субъективны? И все-таки продолжаю писать. Я уж десятки раз пояснял, что веду свои записки как современник великих событий, но не активный их участник. Я обязан и должен сделать свое дело, записывать до тех пор, покуда в состоянии буду писать. Мария Федоровна катастрофически худеет. Мария Федоровна — жена Князева. Она-то любезно и передала нам дневник покойного мужа. Карточек не хватает. Пайка не выдают. Купить по спекулянтским ценам ничего не удается. Сжимаю зубы и гляжу судьбе в глаза. Пришлось прервать выписку. С воем и визгом проносятся над крышей снаряды и где-то рвутся недалеко. Подошел к окну. В дворовом садике копаются в песке ребятишки. Кто-то идет с кувшином. Яркое солнце, почти безоблачное небо. Мария Федоровна, к счастью, только что вернулась домой. Мы вместе. Чего же беспокоиться? Продолжаю. Страшные опять приходят мысли в голову. Неполучение пайка поставило нас в тяжелое положение. Мария Федоровна плохо себя чувствует. Борюсь и буду бороться. Еду сейчас проверять дежурство в архиве. Исполню свой долг до конца. Весна и лето 1942 года воспринимались по-разному Князевым и 19-летней Галиной Бабинской. Сперва кажется, что это совершенно разные города или разные времена блокады. Но стоит вдуматься, вглядеться, и окажется, что они не опровергают друг друга и даже не противоречат. Существовало и то, и другое. Все зависело от того, кто смотрел, какими глазами. Надо наложить несколько разных картин, чтобы возник перед нами медленно оживающий Ленинград 1942 года, где еще умирали, не в силах оправиться от дистрофии, и где вскапывали, обрабатывали каждый клочок земли в садах, парках, бульварах, под огороды. Можно понять Галину Бабинскую, когда любая малость виделась ей преувеличенно. 2-3 встречные женщины в туфлях и летних платьях были событием, надеждой, счастливой приметой. Чистильщик сапог вызывал восторг. И можно понять Князева, который понимал, что блокада продолжается. Ленинград по-прежнему в упор расстреливают вражеские орудия, и впереди вторая блокадная зима, а силы кончаются. Можно понять и настроение 14-летней школьницы Лазовской, запечатленное в ее дневнике. 21 июня. Без одного дня. Годовщина войны. Сегодня мы занимались алгеброй 4 часа, но не знаю, к чему это приведет, боюсь, что провалю. После обеда ходила в кино, смотрела Машеньку. Я могу сказать, что картина... только ничего, не больше. Я так боюсь алгебры, прямо не знаю. 26 июня. Испытанием конец. По литературе у меня хорошо, по геометрии 4 получила. Я очень рада, потому что вчера, вместо того, чтобы готовиться, я ходила с Асей гулять в сад. Между прочим, в сад Дворца пионеров ходят очень хорошие мальчики Рома и Лева. Они были с Аськой в доме отдыха. Мне они оба очень нравятся. Вообще мальчики на все 100, культурные, вежливые, хорошо одеваются, не подкопаешься. На завтрак нам дали 2 кекса из сои с киселем, стакан сладкого кофе и 100 граммов хлеба. Было очень вкусно приготовлено. На обед гороховый суп, какая-то рыба с лапшой. На третье — стопочка морса и 200 граммов хлеба. На ужин нам дали соевую запеканку с томатным соусом, стакан сладкого чая на сахарине и 100 граммов хлеба. И рядом другое. Нам дала свою фотографию Мария Ананьевна Щелыванова. Показала и сама ужаснулась. Вот смотрите, какие волосы и какое лицо, совсем как у мертвой. Вот какие косы были, а от голода начали вылезать. Я сказала своей знакомой, я отрежу волосы, куда они мне? Нет мыла, ничего нет. Это 42-й год, ближе к осени. Последний раз я распустила волосы, и она меня сфотографировала. Нет, обратите внимание, какое у меня было страшное лицо. Из многих свидетельств мы отбирали не только схожие, но и разные, несовпадающие, разноречивые. Мы не хотели выводить из них средние. Средние не значит истинные. Все 4 Евангелия излагают одно и то же. 4 автора описывают одну и ту же судьбу, одни и те же события, но каждый по-своему. И если подойти к этим произведениям как к явлению литературному, то возникает вопрос, зачем, почему эти 4 повести сосуществуют вместе? Почему читательский интерес не гаснет, не падает по мере чтения каждой новой повести? Каждая следующая дает все меньшую информацию, все меньше нового. Авторы повторяются, хотя у каждого есть свое, и свой слог, и свои факты, и свое видение. И все же все 4 повествования вместе интереснее, чем каждое в отдельности. Они образуют какое-то устойчивое единство, несмотря на все повторения, несмотря на разные толкования. А может, именно благодаря этому? Они как бы поддерживают друг друга, помогают, высвечивают, почему-то не мешая, а усиливая друг друга. Какое взаимодействие между ними происходит? Таинственное, сложное это взаимовлияние не укладывается в известные законы литературы. Когда Ренан пробовал на основе 4 Евангелий и всей известной ему литературы написать жизнь Иисуса, получилось произведение, лишенное художественной силы. Такая же судьба постигла и Евангелие Льва Николаевича Толстого, созданное как нечто сводное, более точное. Пример этот поучителен. Четыре Евангелия создают объемность. Можно обойти со всех сторон, то есть четырех сторон, обсмотреть историю Христа. Разноречивое, многоликое повествование людей о блокаде повторяется и не повторяется, и несется дальше, и уходит вглубь страданий и испытаний. Впрочем, дело не в страданиях. Страдания открывают нам более важные вещи, которые можно услышать в этих рассказах. Границы человека. Они расширяют эти границы силы и высоты человеческой, продвигают их в пределы, казалось, до этого необитаемые, безумные, где нельзя соблюдать законы морали, где душа гибнет. А оказывается, и там человек может остаться человеком.